Говорит радио «Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Движение «за» и «против» повышения пошлин на импортные автомобили. Есть ли у правительства России основания опасаться массовых волнений? Комиссия парламента Грузии завершила расследование августовских событий. Почему американские военные эксперты так низко оценивают степень подготовки грузинской армии? Раскол и дискуссии на съезде Союза кинематографистов. Зачем молодым актерам и режиссерам такой творческий союз? Эти вопросы поставила перед нами пятница, 19 декабря. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. В Нижнем Новгороде сегодня более 2000 работников Горьковского автомобильного завода провели митинг в поддержку отечественной автомобильной промышленности. Участники акции поддержали план правительства, который предусматривает увеличение таможенных пошлин на вводимые в страну иномарки, оказание финансовой помощи предприятиям-производителям и меры по восстановлению потребителей активности населения. Владимир Путин сегодня тоже в Поволжье призвал всех российских автолюбителей, да фактически всех граждан, тоже покупать отечественные машины, отказаться от покупки иномарок, по крайней мере, старых. Однако 21 декабря в Приморье и также в нескольких других российских городах могут или должны пройти новые акции протеста против повышения пошлин на ввозимые в страну подержанные иномарки. Силовые структуры и исполнительная власть на местах предупреждают автомобилистов об ответственности за проведение стихийных митингов и пикетов. Законодатели Приморского края просят Москву повременить с введением новых таможенных пошлин, ссылаются при этом на сложную экономическую ситуацию в регионе. Над темой работал корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров.
Несогласие с решением правительства Российской Федерации о повышении пошлин на иномарки выразили депутаты Законодательного собрания Приморского края. Парламентарии накануне направили обращение к президенту Дмитрию Медведеву и премьеру Владимиру Путину. В частности, они просят пересмотреть постановление о повышении пошлин на подержанные иномарки и возможный запрет праворульных автомобилей в России. По словам депутатов, повышение ввозных пошлин нанесет серьезный удар по автобизнесу, и тысячи человек, занятых в нем, могут потерять рабочие места. Краевой депутат, секретарь отделения «Единой России» Петр Савчук предложил открыть предприятие по сборке иномарок в крае. Некоторое время назад два японских предприятия вели переговоры об этом с губернатором. Дать отсрочку на 5 лет для вступления в силу постановления о пошлинах. Ввести льготные транспортные тарифы для привоза иномарок из Европы. Но пока стороны обмениваются предложениями и предупреждениями, жители Приморья общаются в сети и говорят о необходимости выйти на улицы в выходные, чтобы вновь напомнить о своих проблемах. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» из Владивостока Марина Лобода.
Если судить по обсуждению в интернет-форумах, а больше эта тема нигде не обсуждается, то народу должно быть очень много. Ни одна из акций официально не заявлена. То есть никто из организаторов не пришел в органы власти и не подал заявку на проведение либо митинга, либо пикета, либо шествия. Так что, скорее всего, это устная предварительная договоренность. В прошедшее воскресенье, когда люди вышли на улицы, они договорились просто, если не будет отменена вот эта повышенная пошлина, собраться еще раз через неделю на этом же месте и в то же время. Официальное телевидение местно эту тему стараются замолчать. На интернет-форумах оговариваются две даты – 20 и 21 декабря. Так что не исключено, что люди могут выйти на улицу и 20-го в субботу, и в воскресенье. Но точно никто ничего не знает.
Скажите, а какова позиция губернатора Приморского края?
Он провел встречу с автодилерами Приморья, где было им четко заявлено, что меры предпринимаются, переговоры ведутся. И он искренне попросил ребят больше не участвовать в этих акциях. Ну, ребята прислушались. Сегодня лидеры общественного движения автомобилистов Приморья обратился с открытым заявлением по телевидению и призвал всех автодилеров, всех автомобилистов не участвовать в акциях. Губернатор Сергей Дарькин к общественности не обращался, к народу, то есть по телевидению он не воспринимал. выступал. Однако информационное агентство сообщает, что журналистам он сказал, что прошедшие акции – это провокация, и что кто-то пытался на этих акциях нажить себе политический капитал.
Это будет массовая акция или это все-таки будут какие-то локальные выступления отдельных автомобилистов?
Но ведь вовсе не факт, что те, кто сидят за компьютером, те выходят на площади. Но с другой стороны, я знаю, что в полной боеготовности у нас приведена вся милиция. У нас сделала официальное заявление прокуратура, попросив граждан не выходить на улицу на несанкционированные акции и назвала статью, по которой народ может быть привлечен.
Нельзя не заметить, что на автопредприятиях Поволжья уже прошли митинги в поддержку правительственного постановления. Около 2000 человек протестовали на ГАЗе, митинговали рабочие УАЗа, АвтоВАЗа и еще нескольких предприятий. О том, как отреагировали на события в Приморье рабочие Ульяновского автомобильного завода, рассказывает наш коллега Сергей Гогин.
Акция ульяновских автомобилестроителей была согласована с руководством холдинга «Солерс», хозяином автозавода. Собравшиеся одобрили решение правительства России о повышении пошлин на ввозимые в страну иномарки. Участники митинга держали плакаты с такими лозунгами: «Нефть кончится, что дальше?», «Простые граждане в булочную на иномарках не ездят», «Автозаводчан в России 750 тысяч, за каждым семья и дети». Самый большой транспарант с лозунгом «Путин рулит правильно» принадлежал активистам «Молодой гвардии». Председатель Федерации профсоюзов Ульяновской области Виктор Служевой в телефонном интервью выразил поддержку автозаводчанам.
Небольшая кучка людей, которая занимается перегоном иномарок, она отстаивает свои корпоративные интересы, а ущемляет при этом интересы отечественного автопрома. Я признаю, что наши автомобили хуже по качеству, но они во многом стали лучше, чем они были в советское время, и мы выбросим на улицу сотни тысяч людей, если мы погубим автомобильную промышленность. У нас достаточно заводов по производству иномарок на территории России. Зачем нам гнать подержанные иномарки? Я целиком и полностью на стороне тех, кто сейчас проводит митинги во многих автомобильных столицах нашей России. Тольятти, Нижний Новгород. В основном вся автомобильная промышленность тем более сконцентрирована в нашем Приволжском федеральном округе. А то, что там 70 тысяч на Дальнем Востоке и, может быть, столько же в Калининграде, это не делает погоды. Они не могут решать свою судьбу за счет судьбы всей России.
Руководитель Департамента информации и общественных связей Ульяновского автозавода Алла Акимова сообщила о предстоящем сокращении персонала предприятия.
Мы подали уже заявку в Центр занятости. Объем сокращения составит 490 человек. Это в среднем от общей численности получается около 4%. Сокращению подлежат руководители, специалисты и служащие, а также работники, занятые на работах с документооборотом.
По информации Аллы Акимовой, с 29 декабря Ульяновский автозавод приостановит конвейер. Работники уйдут в корпоративный оплачиваемый отпуск до 9 февраля будущего года. За это время УАЗ попытается реализовать запасы машин со складов. Сейчас на автозаводе и у дилеров скопилось 17 тысяч автомобилей. Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
Власти не должны решать проблемы одних автомобилистов за счет других, считает глава движения автомобилистов России Виктор Похмелкин. По его мнению, повышение таможенных пошлин на ввозимые иномарки – это удар по здоровой конкуренции и по качеству производимой продукции, а не защита отечественного производителя.
Таможенных пошлин приводил только к одному: к росту цен на все автомобили и к ухудшению общего положения на автомобильном рынке. Отечественному автопрому, сколько бы они ни пеклись, это никогда не помогало.
Но с другой стороны, к примеру, в городе Ульяновске рабочие автомобильного завода выступают как раз в поддержку указа правительства о повышении таможенных пошлин, так как раз защищаются их интересы, и этих людей много.
Таких же российских граждан. На мой взгляд, интересы тех, кто работает в Ульяновске и в других регионах, по Волжье надо защищать, но не в ущерб, подчеркиваю, правам и законным интересам других территорий и других жителей Российской Федерации.
Это был глава движения автомобилистов России Виктор Похмелкин. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Остановит ли волну коррупции принятый в третьем чтении пакет антикоррупционных законов? Об этом говорим с председателем Национального антикоррупционного комитета Кириллом Кабановым. Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте Радио Свобода.
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за пятницу, 19 декабря. В Тбилиси обнародован доклад Временной парламентской комиссии по изучению причин и обстоятельств событий августа 2008 года, проще говоря, российско-грузинской войны. Показания этой комиссии давали многие высокопоставленные грузинские политики, военные, в том числе президент республики Михаил Саакашвили. Документ озаглавлен так: «Российско-грузинская война, ее предпосылки, правовая оценка и недостатки в действиях грузинских властей». Из Тбилиси сообщает корреспондент Радио Свободы Георгий Кабаладзе.
Вся ответственность за развязывание войны возлагается на Россию, которая, по утверждению авторов документа, в течение многих лет пыталась аннексировать территорию, раздавала российские паспорта, присылала чиновников в сепаратистское правительство какой-то из российской глубинки, блокировала мирные инициативы по определению политического статуса Южной Осетии и всячески провоцировала Грузию. Главной ошибкой грузинских властей в довоенный период комиссия сочла то, что президент и правительство прислушались к совету западных коллег и не потребовали вывода российских миротворцев из Южной Осетии, то есть не прекратили их мандат, что дало повод России после начала боевых действий обвинить Грузию в нападении на своих миротворцев. Кроме того, комиссия считает ошибкой то, что в документы о национальной безопасности не был включен пункт о возможной российской агрессии, опять-таки по рекомендации западных друзей, которые советовали грузинским властям избегать резких антироссийских формулировок в официальных документах. Правительство Грузии критикуется за то, что не смогло спрогнозировать масштаб российской интервенции, не обеспечило координацию деятельности различных служб, управление войсками, качественную связь воинских соединений, подготовку квалифицированных военных кадров. При этом в документе отмечается, что многие должностные лица, ответственные за ошибки и недостатки в ходе оказания сопротивления российской интервенции, уже освобождены от занимаемых должностей. Например, министр обороны, начальник генерального штаба, секретарь Совета национальной безопасности, министр иностранных дел. Самой жесткой критике подверглись руководители Абхазской автономной республики в изгнании, которые либо покинули территорию Кудурского ущелья Абхазии после начала боевых действий, либо не доехали до этого региона. Комиссия направила материалы в отношении них, а также бывшего посла Грузии в России Эросия Кицмаришвили, который, по мнению депутатов, не предупредил руководство Грузии о возможной российской интервенции, в Генеральную прокуратуру. Один из лидеров объединенной оппозиции Бижан Гунава заявил в интервью Радио Свобода, что на самом деле комиссия лишь выполняла политический заказ президента Саакашвили.
Это смешно. Это была трагикомедия. Вообще, ему надо было говорить недостатком не отдельных министерств, а недостатком вообще полностью власти Грузии. В первую очередь Михаила Саакашвили. И, как вы знаете, о Михаиле Саакашвили в этом заключении ничего не сказано. Он самый главный виновник.
В то же время вице-спикер парламента Михаил Мативариани сказал в интервью «Радио Свобода», что работа парламентской комиссии открыта в прямом эфире, допросившей президента, премьер-министра, многих министров и чиновников. Это шаг вперед на пути строительства грузинской демократии. Комиссия рекомендовала правительству принять новую концепцию национальной безопасности, создать единый центр управления кризисами, обновить систему подготовки резервистов, восполнить недостатки в сфере противовоздушной обороны, провести аттестацию кадров среднего звена в различных министерствах и ведомствах, которые проявили себя во время войны не с лучшей стороны. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
С обнародованием парламентского доклада об августовских событиях в Грузии совпала публикация в нескольких американских газетах данных об итогах работы в Тбилиси группы американских военных экспертов, приглашенных правительством республики минувшей осенью для оценки боеготовности национальной армии. Грузинским вооруженным силам даны крайне нелестные характеристики в том, что касается выучки личного состава и способа управления войсками и политической составляющей вооруженных силах. У реакции на эту публикацию в Тбилиси я беседовал с известным в Грузии военным экспертом, обозревателем грузинской службы «Радио Свобода» Кубой Ликликадзе.
Это были представители европейского командования вооруженных сил Соединенных Штатов Америки. Они находились в сентябре-октябре. Их доклад, их наблюдение или их отчет, это был строжайший секрет. И, честно говоря, в Министерстве обороны и представительстве американских войск в Грузии в недоумении, откуда мог бы этот рапорт попасть на страницах «Нью-Йорк Таймс» и «Гералд Трибюн». Перечисленные там факты не стали открытием для военных экспертов Грузии, которые много писали об этом в свое время, в течение последних трех лет особенно, но, как говорят, нету пророка в Отечестве. После этой статьи, естественно, здесь уже в Грузии начали это комментировать и вызвал этот ажиотаж, естественно, вот такая негативная оценка.
Что там самое главное? Каковы самые слабые с точки зрения военной науки характеристики грузинской армии?
В первую очередь управление. То есть там подчеркивается, что управление Министерства обороны слишком политизировано, и даже офицеров выдвигают на должности не по профессиональным качествам, а по лояльности национальному движению. Ну, там так не написано, но правящие партии или же, допустим, личности. И что самое главное, там подчеркивается, что в течение последних 10 лет военная помощь в области безопасности, инвестирование больших денег, больших программ, укрепление обороноспособности Грузии, они использовали неправильно. Это самое неожиданное для правительства.
Что говорят военные эксперты в Тбилиси? Недавняя смена министра обороны может быть связана с выводами американских экспертов?
Частично да. Прямо, наверное, не увязывается, потому что это как бы правило, знаете, за грехи, за ошибки политиков, конечно же, наказывают в первую очередь военных. Сняли начальника генерального штаба, а потом и министра обороны, и, по-моему, всех руководителей всех родов войск. Но я думаю, что вот как раз появление этой статьи может быть знаменовать как бы новую кадровую чистку Министерства обороны. Потому что вот последнее назначение, допустим, заместителя министра обороны господина Бачуахалая, это стал полнейший сюрприз для общественности Грузии, потому что этот человек занимал пост начальника пенитенциарной системы и славится своими жестокостями там. Так что я думаю, что новая кадровая перестановка может быть будет произведена.
Что говорят о судьбе военной реформы грузинской армии? В каком направлении она будет продолжаться? Будут ли сделаны какие-то радикальные выводы после августовских событий и вот этого доклада американских экспертов?
Ну, скорее всего, да, потому что налицо ряд перестановок, реорганизации. Говорится о том, что будет продолжаться реформы для усиления военной институции. И тут же, естественно, усиление роли военной академии. Так что посмотрим. Во всяком случае, новый министр обороны настроен решительно, чтобы продолжить реформы. Но для реформы нужны деньги. И все, естественно, опять упирается на военную помощь со стороны Соединенных Штатов Америки. Но вот эта статья в «Нью-Йорк Таймс», мне кажется, что на такой намек на правительство Грузии, что в дальнейшем Соединенные Штаты Америки будут очень целенаправленно выделять средства и помощь, и будут строго это контролировать.
Известный в Тбилиси военный эксперт, обозреватель грузинской службы радио «Свобода» Кубали Кликадзе. Тем временем, мало-помалу возобновляется диалог России и ее западных союзников, партнеров, говорите, как хотите, прерванный или в заметной мере приостановленный после как раз августовских событий в Грузии. В российскую столицу приехал Ричард Лугар, влиятельный американский сенатор, известный тем, что он один из соавторов новой концепции российско-американской системы сокращения стратегических вооружений. В частности, он, будучи в Москве, затронул и вопрос вокруг Грузии, того, как далее США намереваются строить отношения со своим союзником на Кавказе, как это может повлиять на отношения США и России. Характерно, что Ричард Лугар видит нынешние проблемы американских отношений, которые многие высокопоставленные политики называют тупиковыми, сейчас временными и подлежащими решению. За визитом известного американского политика в Москву следил мой коллега Данила Гальперович.
Сенатор Ричард Лугар, уже долгие годы взаимодействующий с российскими властями в деле сокращения стратегических вооружений, приехал в Москву для приватного общения с российскими официальными лицами. 76-летний политик, верный республиканец и влиятельный член Сенатского комитета по международным делам, своей поездкой остался доволен. У меня в Москве были 3 дня замечательных встреч с моими российскими друзьями. Встречались мы для того, чтобы сделать наше сотрудничество в первый год правления президента Обамы еще более прочным, чем оно было. И если говорить более конкретно, речь шла о том, как мы можем продолжить работу в рамках программы «Нанна-Лугара» по сокращению запасов вооружений, и как мы бы могли добиться того, чтобы продлить действие договора СНВ-2, срок которого истекает в декабре следующего года. Также мы обсуждали вопросы продовольственного и энергетического кризисов. И я очень хочу поблагодарить моих российских коллег за то, что они согласились встретиться со мной и обсудить, как же мы будем действовать дальше. По словам Ричарда Лугара, в Конгрессе США разделяют позицию России о необходимости сохранения режима жесткого контроля за стратегическими ядерными вооружениями. И это положение может войти в новый договор, когда он будет разработан. Журналисты спрашивали сенатора о том, не видит ли он в последних действиях России во внешней политике как бы призыва к Соединенным Штатам разработать какие-либо новые правила раздела мира на сферы интересов. Я хорошо понимаю, что российский президент и другие россияне имеют особый интерес к странам, граничащим с Россией. Но я бы надеялся, что у президента России, как и у всего мира, есть понимание того, что мы должны проявлять уважение к независимым государствам. Я также надеюсь, что мы далеки сейчас от времени, когда были заключены Ялтинские соглашения и от постялтинского мира вообще. Соединенные Штаты, Европа и азиатские страны намерены иметь дело с государствами, которые граничат с Россией, как с абсолютно независимыми. У них есть суверенитет, собственная торговая политика, и именно таким образом эти отношения и будут развиваться. Ричард Лугар также заявил, что ему ничего не известно о возможном создании американских военных баз в Грузии. Мне неизвестно о существовании какого бы то ни было соглашения, которое бы предусматривало создание военных баз в Грузии. Я, как и вы, знаю о том, что Соединенные Штаты за последние несколько месяцев оказывали щедрую помощь Грузии. Это была помощь, направленная на поддержку экономики и реабилитацию страны. И я думаю, что в 2009 году будут выделены дополнительные средства на те же самые цели. Безусловно, это будет широко освещаться и произойдет абсолютно прозрачно. Я посетил Грузию в августе этого года. И у меня в этой стране были встречи как с представителями официальных структур, так и с теми американцами, которые работают в Грузии. Работа шла по оказанию поддержки примерно 200 тысячам вынужденных переселенцев. У них были проблемы с продовольствием и жильем, и мы организовывали еду, жилье и транспорт, то есть все, чтобы эти люди могли вернуться к нормальной жизни. Сенатор был крайне дипломатичен во всех своих ответах журналистам, но из общего тона Ричарда Лугара было понятно, что он считает усилившиеся в последнее время разногласия между США и Россией временными и преодолимыми. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Напомню, что вы слушаете программу «Время свободы». Это итоговый выпуск за пятницу, 19 декабря. И вот главная тема второй половины этого часа. Раскол и дискуссии на съезде Союза кинематографистов России. Зачем молодым актерам и режиссерам такой творческий союз? Процесс по делу об убийстве обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской. Каковы первые показания свидетелей защиты? Об этом после объявления и заголовков новостей.
К 60-летию всеобщей декларации прав человека. Может подвергаться произвольному вмешательству в его личную и семейную жизнь, посягательствам на неприкосновенность его жилища, тайну его корреспонденции или на его честь и репутацию. Каждый человек имеет право на защиту закона от такого вмешательства или таких посягательств. Каждый человек имеет право свободно передвигаться и выбирать себе место жительства в пределах каждого государства. Каждый человек имеет право покидать любую страну, включая свою собственную, и возвращаться в свою страну. Каждый человек имеет право искать убежище от преследования в других странах и пользоваться этим убежищем. Слушайте Радио Свобода.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио Свобода. Новости.
Следственный комитет при прокуратуре России возбудил уголовное дело по факту гибели российских граждан в автокатастрофе в Израиле. В Петербурге началось опознание тел 24 погибших, которые вчера были доставлены самолетом МЧС на родину. В Махачкале в результате взрыва в пятницу ранены 3 сотрудника милиции. Как сообщили Интерфаксу, в УВД города взрывное устройство сработало на пути следования патрульной машины. В Ижевске в пятницу утром около 10 десятки пенсионеров перекрыли центральную улицу в знак протеста против отмены социального проездного билета. В Нижнем Новгороде более 2000 работников Горьковского автомобильного завода провели митинг в поддержку отечественного автопрома. Госдума России одобрила в пятницу в первом чтении отмену законодательной нормы об избирательном залоге на федеральных парламентских выборах. В Брюсселе возобновились контакты на высоком уровне между НАТО и Россией. Генеральный секретарь Союза Явдехов Схефер и представитель России при НАТО Дмитрий Рогозин встретились на неофициальном обеде. В Греции продолжаются волнения. В Афинах около 20 молодых людей забрасывали зажигательными бомбами французский институт, в здании разбиты несколько окон. После истечения срока перемирия в секторе Газа боевики дважды обстреляли Израиль, никто не пострадал. Правительство США предоставит автомобильным компаниям General Motors и Chrysler трехлетние кредиты в размере около 17,5 миллиардов долларов на реконструктивизацию и предотвращение немедленного банкротства.
Двадцать часов 32 минуты в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Это день, 19 декабря, пятница. В Московском окружном военном суде на этой неделе, правда, не каждый день, продолжались слушания по делу об убийстве обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской. Доказательства начала представлять сторона защиты подсудимых. Трое из этих подсудимых – братья Джабраил и Ибрагим Махмудовы, а также бывший сотрудник управления по борьбе с организованной преступностью Сергей Хаджикурбанов – проходят как соучастники убийства журналистки. Четвертого сотрудника ФСБ Павла Рягузова судят за преступление, не связанное с этим убийством. На процессе работает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
На этой неделе участники процесса по делу об убийстве обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской перешли к новому этапу в слушаниях. Теперь свои доказательства представляет защита подсудимых. Правда, пока речь идет только об эпизоде, связанном с избиением предпринимателя Эдуарда Паникарова и вымогательстве у него 10 тысяч долларов. Это побочный эпизод, который в деле Анны Политковской оказался лишь потому, что к нему имеет отношение бывший сотрудник УБОП Сергей Хаджикурбанов, которого прокуратура называет организатором убийства журналистки. Второй фигурант в эпизоде с предпринимателем Паникаровым – подполковник ФСБ Павел Рягузов. Его адвокаты стараются представить дело так, чтобы доказать присяжным, в истории с предпринимателем Рягузов служебных полномочий не превышал, а действовал исключительно в рамках оперативно-розыскных мероприятий. Именно поэтому трое из пяти свидетелей защиты – действующие сотрудники ФСБ. Прессе позволили услышать показания лишь одного из них – Вадима Зубнова, который, по словам потерпевшего Эдуарда Паникарова, тоже участвовал в избиении предпринимателя в июле 2002 года. Правда, его к ответственности не привлекли. Другие сотрудники ФСБ свои показания давали за закрытыми дверями. Один из них – замначальника службы безопасности по Центральному округу управления ФСБ Москвы и Московской области Владимир Слюсарь. Помимо истории с Паникаровым, ему пришлось ответить на вопросы, связанные непосредственно с убийством журналистки. Расспрашивали адвокаты семьи Анны Политковой, говорит Карина Москаленко.
Эти вопросы и ответы будут важны для основного, как мы называем, дела по убийству Политковской, которого еще нет в суде. И мы заинтересованы в том, чтобы эта информация раньше времени не становилась известной и доступной. Утечки информации по этому делу всегда допускали не мы, не наша сторона. Потому что мы знаем точно, любая утечка информации по этим вопросам вредит, она не способствует установлению обстоятельств.
Защита подсудимых тоже отказалась пояснить, какие именно вопросы задавали потерпевшие полковнику Слюсарю, ограничиваясь общими фразами. А адвокат Джабраила Махмудова Мурат Мусаев своим комментарием и вовсе привел журналистов в замешательство.
Если кто-нибудь из вас, друзья, пойдет в обеде, в перерыве судебного заседания, в Starbucks, и к вам подойдет какой-нибудь сотрудник ФСБ и спросит у вас время, и вы ответите, то будет считаться, что вы принимали участие в мероприятии ФСБ, которое называется опрос, сбор, опрос, что-то такое. Потом где-нибудь могут сказать, что вы агент.
Попытка разобраться, к чему это заявление, отчасти увенчалась успехом. Оказывается, полковника Слюсаря за закрытыми дверями расспрашивали о том, был или нет Джабраил Махмудов агентом ФСБ. Правда, журналистам так и не сказали, какой ответ прозвучал в суде. В слушаниях объявлен перерыв до понедельника. Председательствующий Евгений Зубов посетовал: все планы рушатся, наверное, имея в виду первоначальную установку на то, чтобы рассмотреть дело до Нового года. Из состава коллегии пришлось вывести одну присяжную, которая второй день подряд не могла явиться в суд. Стороны очень надеются, что предновогодняя суета и предстоящие 10-дневные каникулы не слишком скажутся на работе присяжных. Сейчас их осталось 17. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за пятницу, 19 декабря. В Москве при довольно драматических обстоятельствах. Второй день уже работает 7-й съезд Союза кинематографистов России. Там довольно много внутренних противоречий. Непонятно, кого изберут председателем. Непонятно, вообще легитимен ли сам съезд. И непонятное будущее самого Союза. Говорят и о расколе. Затем, что происходит в Доме кино. Два дня внимательно следит моя коллега, обозреватель радио «Свобода» Марина Тимашева. Незадолго до начала итогового выпуска программы она вернулась в редакцию «Радио Свобода», и сейчас в прямом эфире программы. Марина, добрый вечер. Итак, избран ли председатель, или хотя бы, можно сказать, когда его изберут?
Добрый вечер. Вот на сию секунду Марлен Мартынович Хуциев, а это единственная кандидатура на пост председателя Союза кинематографистов, еще не избран. Ждут результатов работы счетной комиссии. Но за него должно быть подано 75% голосов. Плюс еще, как вы понимаете, речь идет о правлении. Там 140 кандидатов, из них надо оставить 70 человек. И поэтому совершенно непонятно, во сколько кинематографисты разъедутся и разойдутся.
Марина, ряд наших с вами коллег говорят о том, что там столкнулись как бы две партии основные, если сейчас не говорить о неосновных партиях. Это, так сказать, люди, поддерживающие Никиту Михалкова, не только известного и знаменитого режиссера, но и опытного аппаратчика. И вот сторонников Марлена Хуциева называют оппозицией. Правильно ли это?
Ну, это, строго говоря, видимо, правильно, так оно и выглядит, хотя мне кажется, что тут и в самой этой так называемой оппозиции тоже нет какого-то единства. Во всяком случае, совершенно очевидно, что к съезду она подошла куда как в более приличном виде, чем к прошлому съезду, но оказалась все равно совершенно неподготовленной. Сам факт того, что юристы говорят о нелегитимности съезда, ведь связан именно с тем, что не было кворума при голосовании делегатов съезда на профессиональных гильдиях. Значит, кто-то же это допустил, как это можно было сделать, имея такого сильного противника, как Никита Михалков. Ну и если оппозиция выдвигает только одного кандидата, это Марлена Хуциева, и все знают, что он, ну, не молод, скажем, мягко. Значит, вроде бы предполагается изначально, что ему в помощь придадут Александра Роднянского или называется имя Сергея Говорухина. В результате Роднянского на съезде вообще нет, а Говорухин-младший сегодня у микрофона поддержал кандидатуру Никиты Михалкова, в чем, кстати, не было нужды, потому что Михалков сам не собирался баллотироваться на, по его мнению, нелегитимном съезде. То есть оппозиция, в общем, не организована, она довольно слаба.
Марина, вы знаете, я хотел бы разобраться еще вот в каком вопросе. Вот сегодня выдвинули 15 человек сначала на пост руководителя Союза, потом все они отказались, и вот, насколько можно судить из сообщений, которые у меня под рукой, отказались они потому, что большинство – это крупные режиссеры или крупные кинодеятели, они говорят, что они загружены работой, а Союзу кинематографистов надо посвящать всю свою жизнь. Может быть, не обязательно выбирать вообще крупного великого режиссера какого-то, который там олицетворяет отечественное кино? Может быть, нужен просто крепкий аппаратчик какой-то? В конце концов, ведь речь идет то организация, которая занимается решением социальных вопросов, в первую очередь, там, помощь каким-то ветеранам, поддержка молодых кинематографистов, а вовсе не следит за творческой стороной кинопроцесса.
Честно говоря, поначалу многие люди, ну вот, например, знаменитый прославленный наш сценарист Валентин Черных, он именно так и говорил, что на этот пост нужен сейчас, ну, как он современным языком выражался, топ-менеджер. Другие люди, с которыми я разговаривала, тот же Вадим Абдрашитов, говорили, что вообще нужно другое устройство, как бы коллегиальное управление Союзом кинематографистов. Но вот в результате мы имеем то, что мы имеем, это опять вопрос к оппозиции. Коллегиальное устройство не может быть сделано, потому что для этого нужно менять устав, а менять устав съезд Союза кинематографистов не захотел. А для того, чтобы назначить на эту должность топ-менеджера, видимо, все-таки в России нет такой привычки. Нам нужен какой-то человек, которого лицо знаем не только вот мы между собой, но лицо которого знакомо всем людям в стране, а самое главное, первым лицам.
Это правда, Марин, но вы знаете, топ-менеджеры бывают еще в последние годы особенно, они бывают разные. Вот бывают, например, топ-менеджеры в виде генералов ФСБ, бывших или нынешних, они могут быть и президентами республик, они могут и в нефтяных компаниях, и всюду. Может быть, вот и союз кинематографистов тоже подберут какого-нибудь генерала, и он там быстро наведет порядок в киноиндустрии. Это шутка. Членами союза кинематографистов, как выяснилось, не являются многие известные деятели отечественного кино, прежде всего младшего поколения. В этой связи 65 режиссеров и актеров подали в секретариат съезда коллективное заявление о желании своем вступить в организацию. Однако пока, насколько мне известно, не дождались положительного решения. Об отношении молодых кинематографистов к профессиональному творческому союзу я беседовал с известным кинорежиссером Алексеем Германом. Давайте послушаем нашу беседу, а потом с Мариной еще обсудим вот эту проблему.
У меня ощущение, что большое количество благородных и крайне достойных людей пытаются искренне сохранить то, что сохранить, к сожалению, у них не получится. Потому что что такое союз кинематографистов? Да, союз на протяжении долгого времени был прекрасной, свободной, не только творческой организацией, но и действительно неким индикатором того, что происходит в обществе. Союз кинематографистов был тем, что не было стыдно. Несмотря на скандалы, склоки и так далее. К сожалению, сейчас из союза вот этот дух уходит. Мне кажется, это очень печально, потому что на самом деле, если все закончится раскол, и, так сказать, союз кинематографистов прекратит свое существование, потому что будет какая-то уже другая организация. Но это, так сказать, будет уже такая, которая будет управлять сверху. Это станет завершением целой эпохи, что на самом деле довольно опасно.
Есть список молодых кинематографистов, там, насколько мне известно, 65 имен, в том числе и ваши, с просьбой вступить в этот коллективный союз кинематографистов. Вам зачем вступать туда?
Мы люди, которые любят кино, которые стараются работать в этой профессии, и работают, на самом деле, достаточно давно. Те, для кого союз кинематографистов с детства и с юности был тем, на что можно равняться, и те, кто по-настоящему, в общем, за кино болеет. Там нету владельцев заводов, фабрик, мы ничего не хотим разделить, мы ничего не хотим продать, нам, в принципе, мы не говорим про недвижимость, мы хотим возродить дух союза в лучших его проявлениях. К сожалению, абсолютно парадоксальная ситуация, когда нам все отказали. Против выступил Никита Сергеевич Михалков, против на пленуме, который был до съезда, выступил Дмитрий Дмитриевич Месхиев нашего вступления. Против выступил Мавлен Мартынович Хуциев. И у меня два вопроса. Я, во-первых, не понимаю, как можно не принять в союз кинематографистов, допустим, там Чулпан Хаматову, Бориса Хлебникова, Алексея Попогребского, Ивана Воропаева, огромное количество других достойных людей. Я не понимаю, как это может быть. И у меня ощущение, да, что никому, на самом деле, союз не нужен из тех, кого я перечислил. А все занимаются, к сожалению, мне так кажется, занимаются решением своих личных вопросов.
Алексей, а чем эти достойные люди мотивируют свой отказ?
Мотивируют несоблюдением некоторых положений, бюрократии. Проблема вся в том, что если мы сейчас не вступим в тот союз, в который мы вступим когда-нибудь, это будет уже другое. Это будет уже организация, которая разделена. Нам казалось, что мы как раз можем попробовать как-то сцементировать. То есть не может существовать профессиональная организация, творческий союз, где средний возраст за 50, за 60, и никто не хочет обновления на самом деле.
Алексей, вы знаете, мне вот так со стороны союз кинематографистов представляется организацией с тяжелым советским наследием, с очень своеобразным, так скажу, стилем руководства Никиты Михалкова, с причудливой системой отношений этой организации с российской властью, и вот создание вот этого нового совета по кино под руководством Владимира Путина, мне кажется, это еще раз подтверждает. Может быть, есть смысл вам условно говоря, вот этой талантливой кинематографической молодежи создать свой какой-то новый союз и там уже бороться за достоинство кино российского?
Мы ни с кем не боремся. Мы не состоим ни в ком лагере. Мы не воюем. Наша цель не является стоять на чьей-то стороне. Наша цель не является говорить, что кто-то хороший, да, а кто-то плохой. Но мы понимаем, что сохранение и развитие союза организации с большим авторитетом, несмотря на какое-то советское наследство, на организацию, на которую возложена важная, это не только творческая функция, да, но и вопрос коммуникации с властью, которая необходима. Потери и деградация союза будут катастрофической, да, катастрофической ошибкой. Потому что можно сделать организацию, это не проблема. Просто зачем, если она уже есть?
Ну вот вам сейчас отказали во вступлении в союз. Вы понимаете, что дальше вы будете делать или нет?
Я не очень понимаю, нам то отказывают, то нам говорят, нет, вы будете вступать. По-разному, понимаете, я не знаю. Но то, что нам несколько раз отказывали, да, может сейчас нас примут, я не знаю. Мне кажется, как будто тревожным симптомом. Вот и все. Потому что вот лично я не могу говорить за всех, на коленях ни перед кем стоять не собираюсь. Я не собираюсь там Марина Мартыновича Хуциева просить, к которому я отношусь с огромным уважением. С огромным уважением отношусь к Никите Сергеевичу Михалкову, к Диме Месхиеву отношусь с уважением. Но просить и стоять на коленях я не буду. Потому что нет, значит, мы будем снимать свое кино. Я про себя могу только говорить. Я буду снимать свое кино и заниматься своей узкой профессией.
Такая непростая ситуация сложилась и в мировой экономике, и в российском кино в частности. Говорят о том, что на треть уже упали объемы производства, съемок. И Союз кинематографистов дает хотя бы теоретическую возможность получить те или иные бюджетные или небюджетные средства. Так ли это?
Я не уверен. Я думаю, что сейчас никаких действенных по-настоящему инструментов Союз для этого нет. К сожалению, Союз обладает некоторой недвижимостью, вокруг которой идет много споров. Непонятно, на самом деле, что с ней происходит. Но может ли являться Союз кинематографистов тем, что поддержит в кризис российское кино? Да. Может ли он являться при той ситуации, которая сейчас происходит? Нет. Потому что, к сожалению, нельзя жить, не смотря вперед.
Алексей Герман, известный молодой российский кинорежиссер. Я продолжаю беседу с обозревателем «Радио Свобода» Мариной Тимашевой. Марина, вы знаете, меня Алексей Герман не убедил, хотя я с уважением отношусь к его творчеству, с большим. Я не верю в романтические намерения вот этих 65 прагматичных, толковых, талантливых людей, которые вот движутся при вступлении якобы в этот союз только такими идеологическими целями обновления организации. Может быть, вы меня переубедите?
Андрей, я, в общем, им верю просто потому, что у меня нет никаких оснований не верить Алексею Герману-младшему. Он вроде бы никогда еще и никому не лгал, или, во всяком случае, мне это неизвестно. Но, конечно же, его речь представляется мне достаточно наивной. Он говорит, например, что Союз кинематографистов был свободной организацией. Ну, при советской власти он не мог быть свободной организацией. На 5-м съезде, когда оскорбляли Сергея Бондарчука, да и после того много, в общем, сделали дурного по отношению к людям, этого совершенно не заслужившими. Потом на 6-м съезде оскорбляли самого Михалкова, на 7-м Михалков уже обижает своих коллег. То есть о какой свободе мы говорим? И к тому же, скажем, называются имена, там несколько, ну, Хаматова, предположим, или Попогребский, да, но списком голосовать 65 человек совершенно невозможно. Из этих 65 известных 20. И никто не просит, на самом деле, никого стоять на коленях. Просят об обычной процедуре заполнить заявление и там какую-то карточку и фотографию принести, и я уверена, что все ребята окажутся в Союзе кинематографистов и, может быть, помогут.
Но вопрос пока не решен вот к настоящему моменту.
К настоящей минуте он не решен, но похоже, что съезд сегодня не имеет ничего против того, чтобы молодые кинематографисты влились в их ряды и как-то попробовали действовать.
Ну и слава богу. Об итогах или промежуточных итогах съезда Союза кинематографистов рассказывала моя коллега Марина Тимашева. Даже в повторе программы мы не успеем подвести итоги съезда, поэтому слушайте субботнюю программу Дмитрия Волчика «Итоги недели». Там в обычное время по расписанию посмотрите, вы услышите уже совсем окончательные последние новости. Надеемся, что Союз все-таки вызовет. А итоговый выпуск программы «Время свободы» за 19 декабря, пятницу, продолжим темой, связанной, как обычно в это время часа, со средствами массовой информации. На Украине сегодня объявлено о том, что во вторник будущее состоится итоговая пресс-конференция президента Виктора Ющенко под названием «Будущее совершается сегодня». Интересно, что Ющенко уже назначал одну пресс-конференцию по интернету, получил несколько сотен вопросов, но дата этой его встречи с интернет-пользователем неоднократно переносилась. И это породило довольно интересные интерпретации в Украине. Вот об этом из Киева корреспондент «Радио Свобода» Владимир Вахненко.
Интернет-конференцию под разными предлогами переносили несколько раз. Однако затем в президентской пресс-службе сообщили, что Виктор Ющенко ответит на ряд вопросов и интернет-пользователей на итоговой в уходящем году пресс-конференции. Представители интернет-общественности не исключают, что президент не захотел отвечать на неудобные вопросы и сожалеют, что многие из них останутся без ответа. Полторы недели назад сайты «Украинская правда», «Корреспондент» и «Лига» начали принимать вопросы для главы государства. Самым популярным стал такой вопрос. «Уважаемый господин президент, скажите, пожалуйста, сколько нам, простым людям, нужно вам заплатить, чтобы вы со всеми депутатами Верховной Рады, министрами и правительственными чиновниками навсегда выехали за рубеж и не мешали Украине нормально развиваться?» О других рейтинговых вопросах, адресованных украинскому лидеру, рассказывает главный редактор интернет-издания «Корреспондент» Юлия МакГаффи.
Президент
респондента, например, спрашивают, знает ли он, что его поддерживают 3% населения Украины, приходилось ли ему когда-нибудь есть мивину, и знает ли он, что это такое вообще. У Ющенко спрашивают, не боится ли он очередного Майдана, который будет уже направлен, в общем-то, против него. Естественно, очень много спрашивают о том, кто понесет ответственность за то, что творится с гривней и с экономикой страны.
Немало вопросов посвящено предвыборным обещаниям Ющенко. К примеру, господин президент, назовите адрес тюрьмы, где отбывают срок бандиты, которых вы обещали посадить за подтасовку второго тура президентских выборов в 2004-м. Как известно, тогда Центр избирком объявил президентом Виктора Януковича, и с этого началась оранжевая революция. Однако до сих пор никто из организаторов массовых фальсификаций так и не оказался за решеткой.
Очень много спрашивают о том, нужно ли было столько тратить денег на памятники Голодомору. Как известно, в Украине в этом году отмечалась 75-я годовщина Голодомора. И вот, например, один из вопросов по этому поводу звучит так. Зачем нужно было тратить столько денег на памятники Голодомору, когда в стране не хватает машин скорой помощи? Как раз, когда мы начали акцию по сбору вопросов, в Киеве отключили горячую воду и отопление во многих районах. Это тоже добавило негатива, учитывая, что большая часть пользователей интернета все-таки находится в Киеве.
Как вы считаете, удобно ли спать в куртке? И есть ли у вас, господин президент, горячая вода? Ответ на этот вопрос, заданный киевлянкой Еленой, очевидно, хотели бы получить миллионы украинцев, живущих и в других городах, исправно оплачивающих коммунальные счета, но в квартирах которых холодные батареи и нет горячей воды. Чтобы выбить деньги из должников и расплатиться с «Газпромом», компания «Нафтогаз Украины» решила перекрывать подачу газа целым микрорайоном. Большинство вопросов, которые поставили президенту интернет-пользователи, касались действий главы государства и правительства. Ющенко убеждали добровольно подать в отставку, а также советовали прекратить конфликтовать с Россией. Среди шуточных лидером стал вопрос о возможности охраны государственных границ Украины гигантскими боевыми пчелами. Пчеловодство – главное хобби президента. Из этой же серии вопрос о том, не связан ли финансовый кризис с запуском большого адронного коллайдера. И не в черные ли дыры, созданные с его помощью, исчезают деньги украинцев и крупный кредит, выданный недавно Украине Международным валютным фондом, продолжает Юлия МакГаффи.
Что касается отмены конференции, конечно, официальной причиной была встреча по отключению горячей воды в Киеве и встреча с губернаторами. Мне бы очень хотелось верить, что это действительно так, но, как вы сами понимаете, как только стало известно, что интернет-конференции не будет, сразу же все заговорили о том, что в секретариате президента испугались.
Среди приславших свои вопросы и комментарии Виктору Ющенко практически не было тех, кто поддержал бы президента или одобрил его действия. Впрочем, сейчас украинцы настолько раздражены экономическим кризисом и популизмом власти, что виновными в своих бедах называют всех действующих политиков. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». Художественному руководителю театра «Современник» Галине Волчек исполнилось 75 лет. Первый свой спектакль «Двое на качелях» она поставила в 61 году. Уже с 56 года, с момента основания театра «Современник», Волчек связана с этим театром. В 72 году она стала художественным руководителем «Современника», говорит одна из ведущих актрис этого театра Лия Ахиджакова.
Я к ней пришла, только в это время ушел Олег Николаевич Ефремов. И я сказала: Галина Борисовна, я очень хочу ваш театр. Она, конечно, педагог изумительный. И в каждой роли Галина Борисовна умеет найти ход к вот тому, что она называет «играй на разрыв аорты». Вот к чувству, к максимальному эмоциональному поведению на сцене. Она любит, чтобы актеры тратились. И кстати, она меня, Галина Борисовна, этому и научила. Тратиться как последний раз в жизни. Я 35 лет в театре. Это огромный срок. Сейчас полон театр людей, которые родились позже, чем я пришла в этот театр. Полон театр молодежи. Очень хороший. Такая атмосфера, где молодые могут себя и режиссеры, и актеры чувствовать, что они здесь самые нужные, самые любимые. Это тоже ее заслуга, Галина Борисовна, безусловно. Галина Борисовна взяла из институтов, еще не закончивших образование, молодых режиссеров. и дала им возможность поставить все, что они хотят, дала артистов. В январе мы будем смотреть их работы. Заслуга Галины Борисовны в том, что она запустила на нашу сцену, во-первых, Кирилла Серебренникова, Римаса Туминаса. Она Чусову пригласила. Давала возможность Коле Калиде ставить, не ревнуя, не высказывая какого-то административного такого начальнического тона с любовью и с нежностью. Это все-таки какие-то материнские качества, которые так нужны театру. Ведь она пронесла через такие времена этот театр и сохранила. Представьте, через что мы прошли за эти годы, какие цунами, какие тайфуны шли, а театр полон, свой зритель. Мы никогда не были опозорены пустыми залами.
Говорила актриса Лия Ахеджакова. Среди самых известных спектаклей Галины Волчек «Крутой маршрут», «Пигмалион», «Три товарища», «Вишневый сад». В 67-м году она стала лауреатом государственной премии за постановку спектакля «Обыкновенная история» по роману Ивана Гончарова. Известный российский театральный критик, главный редактор петербургского театрального журнала Марина Дмитревская считает эту режиссерскую работу Волчек символом биографии театра «Современник».
Осталось уже совсем немного людей, которые боролись за театральную правду тогда, когда возникал молодой современник. И мы можем только радоваться тому, что такое в нашей стране когда-то было. Значение Галины Борисовны Волчек в том, что она сохранила некие этические основы этого театра. Вообще страшное количество лет им проруководила. Это театр, который прожил без войн, без интриг, страшных каких-то катаклизмов. История про дружество, которую все они декларировали, когда современник начинался, вот это история про единомыслие, она, в общем, осталась жива, и это очень дорогого стоит. Когда-то Волчек поставила замечательный спектакль «Обыкновенная история». Адуев старший говорил Адуеву младшему: подлец, кто не был идеалистом в юности, дурак, кто им остался в зрелости. Это очень печальное и очень достоверное изречение. С театром «Современник» произошла действительно обыкновенная история. Из Адуева младшего стал дядюшкой Адуевым, то есть он живет в том времени, в котором живем мы. Волчек стремится, чтобы он соответствовал по-прежнему своему названию, современник. Поэтому там появляются Кирилл Серебренников, например, и Нина Чусова. Театр полон, ложи его блещут. Хочется, чтобы артисты современника, звезды, светятся звездной пылью на всяких съемках, чтобы они немножечко поездили в метро, чтобы они немножко посмотрели на ту жизнь, в которой живет страна, а не чистые пруды. И чтобы открылась бы им бы та правда, про которую молодые Ефремовы и Галина Борисовна Волчек говорили тогда. Это очень буржуазный театр. Это очень богатый, буржуазный, сытый, накормленный театр. Мне не нравится, когда Владимир Владимирович Путин рассказывает свои мысли о Чацком, артистам «Современника». Они согласно кивают и не возражают. Я думаю, что каждый из нас проживает ту жизнь, которую сам себе пишет. И то, что Волчек поставила в начале своей режиссерской судьбы обыкновенную историю, где происходит превращение молодого Адуева в старого Адуева, это судьба, которую она написала в театр «Современник». И с этим ничего не поделаешь. Это написано. И это этим театром прожито. Хорошо это или плохо, это не оценивается, потому что так и есть.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт», которую я готовил вместе с моей коллегой Еленой Фанайловой, были театральный критик Марина Дмитревская и актриса Лия Ахеджакова. Художественному руководителю театра «Современник» Галине Волчек исполнилось 75 лет. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 19 декабря, над которым работали продюсеры Юлия Голубева и Наталья Пахомова. У микрофона этот час вместе с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь до начала следующей недели. Вы не уходите с волны свободы после новостей «Поверх барьеров» с Игорем Померанцевым. В документальных художественном выпуске радиожурнала «Рассказ о музыкальном авангарде». Не пропустите. Всего доброго и хороших вам выходных.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 6150, 7220, 7350 и 9650. Свободный информационный мир. Радио Свобода.